Красота и здоровье.
Здравствуйте, здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Красота и здоровье». Сегодня мы поговорим об очень важной и интересной теме. Мы обсудим 12 мифов о еде, в которые большинство из нас охотно верят. В студии радио «Комсомольская правда» Анна Кукарцева.
Здравствуйте!
А также Елена Ионова. Ань, ну вначале расскажи, собственно, как ты узнала сама про эти 12 мифов?
На самом деле я познакомилась с замечательным человеком, диетологом Людмилой Денисенко, которая очень доступным и понятным языком рассказывает об этом. И, то есть у нее очень много клиентов, даже не клиентов, а именно людей, которые любят вот с ней просто поговорить, там, задать вопросы и так далее. И я с ней познакомилась и была потрясена. Женщина, которая, в общем-то, диетолог, действительно с образованием, которая таким доступным и понятным языком рассказывает, ну, о таких простых вещах, на самом деле, которых мы не подозревали, в общем-то, да. То есть, когда она мне начала рассказывать про эти мифы, я была так, мягко говоря, удивлена, потому что, действительно, засилье просто вот всякой информации, которая у нас сейчас в интернете есть и так далее. То есть, стоит набрать там самые лучшие продукты для похудения. Высыпается множество просто сайтов, которые там рассказывают, вот это лучше, вот это хуже, вот это совсем не ешьте, вот это ешьте. И, на самом деле, человек начинает теряться просто в море этой информации, противоречивой зачастую. Тем более, куча исследований тех же британских ученых преподносит нам каждый там месяц очередной сюрприз в этом плане. И поэтому, естественно, люди, даже которые, в общем-то, не стремились никогда худеть, могут рассказать множество там, если вот спросить, например, скажи мне правила здорового питания, дорогой человек, и он тебе в числе там каких-то правильных вещей назовет еще множество мифов, о которых он и сам не подозревает.
Вот, во-первых, сейчас вот как раз такой самый сезон витаминный, да, то есть сезон сбора урожая, и, естественно, нам всегда говорят, да, то есть всегда с детства говорили, пейте соки, пейте больше соков, да, и в соках все здоровье, но, насколько я понимаю, это не совсем так.
Если речь идет о магазинных соках, это совсем не так, скажем так, потому что там очень много сахара. Об этом, кстати, предупреждают не только диетологи, но и стоматологи, которые говорят, что и детям не стоит давать вот эти магазинные соки. Если уж вот хочется дать ребенку сок, ну, выжмите его дома. При нем вот соковыжималке, там попадает и гораздо больше тех вот пектинов и клетчатки, которые, собственно говоря, полезных веществ, которые содержатся в фруктах, несомненно. И, собственно, вы на глазах у ребенка, у себя выжмите из свежего фрукта свежий сок. А вообще диетологи советуют лучше есть все-таки фрукты вместо соков. Ну и уж ни в коем случае, конечно, не увлекаться именно магазинными. Там и консерванты присутствуют, хотя на упаковках зачастую это не указывается. Но откуда у, например, яблочного сока срок хранения, ну, год? Ну, откуда?
Если выжмите... Потому что за это время он бы превратился уже в уксус.
Конечно, да. И попробуйте выжать яблочный сок, благо яблок у нас в этом году много, и оставить просто открытым, вот, открытым на столе. Через сутки он уже начинает бродить. А оставляя открытую коробку даже пастеризованного сока, он может стоять, ну, сколько угодно долго.
Я ну, сама понятно, что, в общем-то, срок, маленький срок хранения – это признак натуральности продукта.
Конечно.
И, кстати говоря, вот даже о свежевыжатых соках, потому что, вот, например, тот же апельсиновый фреш, да, ну, который, в общем-то, повсеместно все любят и заказывают, в нем очень большая концентрация фруктовых кислот. Потому что, ну, смотрите, мы же за один раз не сможем съесть 4 апельсина.
Ну, да. Я смогу, конечно. Ну, но я любитель апельсина.
Это можно сделать там наспор, это можно сделать как бы там под хорошую книжку или телевизор, да, но, в принципе, это много. Это много, да. И обычно мы ограничиваемся там одним, максимум двумя фруктами. А в том же большом стакане апельсинового сока как минимум 4 апельсина. Да. При том, что там уже разрушены вот эти вот пищевые волокна, да, когда в процессе отжима. И, в общем-то, фреш, можно сказать, что там большое содержание фруктовых кислот, и это может повредить даже не столько, там, скажем, зубам, сколько желудку. И вообще могут возникнуть проблемы с пищеварением. Да. И, кстати, вот опять же, привычка пить натощак свежие соки, ну, ой, западная опасная традиция, да, например, там, пить... апельсиновый сок даже до кофе, до завтрака. Вот это действительно неправильно, потому что раздражается желудок, и, в общем-то, потом могут быть неприятные последствия.
Вот, кстати говоря, о соках. Многие предпочитают, например, перед едой выпить большой стакан воды или того же сока. Якобы желудок растягивается, то есть, вернее, вот от жидких диет, скажем так, вот эти самые жидкие диеты, там просто суп или много воды, или много соков, якобы желудок уменьшается. На самом деле это далеко не так. Все-таки желудок – это мышца, обычная мышца, которая имеет тенденцию и растягиваться, и сжиматься. Ну, и ушить ее можно только хирургическим путем. Она, собственно говоря, не уменьшается. Поэтому очередной миф о том, что вот от жидкой диеты у нас уменьшается желудок, это далеко не правда. Это как бы такое глубокое заблуждение, к сожалению.
Ну и, кстати говоря, избыток жидкости, да, когда человек пытается заменить, так скажем, твердую пищу, да, заменить бутербродики там каким-то питьем и попить вместо того, чтобы поесть, это неправильно, потому что одно другого не заменяет, потому как в твердой пище и в жидкой пище совершенно разный набор витаминов, микроэлементов, и усваивается это совершенно по-разному, а излишек жидкости, опять же, мы очень часто говорим о том, это тоже такое общее место, да, что надо больше пить жидкости. Что нужно больше пить, особенно там в жару и так далее, для того, чтобы не сгущалась кровь. Но на самом деле это совсем не так. То есть жидкость также должна быть ограничена в рационе человека вполне определенным количеством.
Особенно
да?
если у человека повышенное давление, скажем. Да,
да? потому как действительно большое количество жидкости повышает давление. То есть, ну, просто, скажем, вот ее переизбытка. Да? И опять же, это отеки. Это, так сказать, утяжеление работы всех внутренних органов. Поэтому максимальное количество жидкости, которое можно себе позволить, это 2-2,5 литра в день, и то с учетом супов, с учетом других жидкостей, не только то, что вы пьете, да, но то, что вы едите.
Но, кстати говоря, тоже говорят, когда диетологи вот именно о 2-2,5 литрах жидкости, они делают ставку как бы среднюю, усредненную. У каждого человека есть своя потребность жидкости. Кому-то достаточно и литра в день, например, просто именно воды, чистой воды. Мы не считаем, не берем там чаи, супы и так далее, именно воды. Кому-то вообще хватает стаканчика в день с утра, например. Кому-то нужно выпивать именно 2 литра, и он не ограничивает себя в этом.
То ну, есть... и, кстати, есть определенные состояния, которые вызывают жажду, да?
То есть... И это, кстати,
если
да,
постоянно хочешь, это тоже,
внимание.
Кстати, один из таких способов, ну, такой мини-самодиагностики, да, то есть если постоянно ты испытываешь жажду, постоянно хочется пить, то есть речь может идти о том, что в организме есть какое-то хроническое воспаление, потому что, как говорится, инфекции, они способствуют тому, что обезвоживанию организма. Угу. И если вот постоянно вы стали замечать, что вы постоянно хотите пить, вот постоянно у вас жажда, то есть это может говорить, ну, есть как бы при диабете первого типа, постоянно, ну, жажда прописана прямо вот один из основных симптомов. Но также у любого человека, который чем-то заболевает, просто даже простудным, то есть на первом этапе может появиться жажда, как вот первый предвестник заболевания.
Да, и, кстати, это заметно. Может быть, человек даже не замечает, что у него чуть повышенная температура, из-за этого также да. появляется такая жажда.
И также, собственно, большая жажда, постоянная, такая вот неуемное желание все время пить, может быть проявлением нервного срыва. То есть это одно из проявлений стресса, одно из проявлений неврозов, это полидипсия, когда человек много пьет и сам даже, ну, имеется в виду не спиртного, а вообще как бы жидкости, и даже не замечает этого.
Как интересно, вот этого я не знала, спасибо, Лена, что рассказала. Я, на самом деле, еще хотела обратить такое внимание. У нас очень много ходит, скажем так, опять же, мифов о фруктах. Например, очень у нас любят говорить, грейпфрут сжигает жир, там, или еще
ананас,
что-то там.
Это, конечно.
Ананас, это сжигатель жира, или еще какой-нибудь там очередной сельдерей, или супчик из капусты. Вот все прям сжигатель жира. На самом деле нет продуктов, которые сжигают жиры.
Ну, на самом
нет.
деле это мечта, да?
Это мечта,
такая,
да.
Это идея фикс, да, чтобы есть и сжигать жиры.
Да,
есть
да, да.
и этой едой сжигать жиры. Нет, на самом деле насчет ананаса, там есть некоторые научные как бы предпосылки. Ну, сжигать жиры, понятно, что это грубое выражение, да, но там есть такое вещество бромелин, которое способствует именно метаболизму жиров, то есть их расщеплению. Такое есть. Но это, во-первых, в очень таких, скажем, минимальных количествах, да, то есть есть наличие самой функции, да, но это не означает, что вы можете съесть там огромный гамбургер, да, потом съесть кусочек ананаса и полностью, значит, нейтрализовать гамбургер. Ну, здесь тоже нужно понимать как бы четкость. Это не лекарство, да, а лекарства, ну, так называемые сжигающие, сжигатели жира, да, как правило, они обладают очень серьезными побочными действиями. И если даже их назначают там в клиниках лечебного питания, то только под контролем врача, и при том, что все средства для похудения, будь то мочегонные чаи, будь то сжигатели жира, они все очень здорово обедняют наш организм витаминами и микроэлементами. То есть они все выводят. И поэтому после такого вот курса, допустим, даже человек похудел. Есть препараты, которые сжигают, ну, они даже не сжигают, они, так сказать, мешают усвоению жиров. И такие даже серьезные препараты. Но при этом, да, человек худеет, но при этом у него портятся зубы, у него портятся волосы, портятся ногти. И, в общем-то, потом человек страдает гиповитаминозом. Поэтому все это нужно делать под контролем.
Поэтому лучше поверить в жиросжигающие свойства фруктов. Они, по крайней мере, хотя бы наполняют нас каким-то определенным количеством витаминов, чем вот пользоваться такими страшными
вещами.
Нет,
сам по себе ананас, за исключением того, что там много достаточно едких кислот, он, кстати, ананас противопоказан тем, у кого больная печень, потому что он относится к едким продуктам. Mm-hmm. И опять же, он желтого цвета, а насыщенные как бы желтые, оранжевые фрукты и овощи, они, так скажем, их нужно, нельзя их употреблять в огромных количествах тем, у кого там холецистит, например, или панкреатит. Вот. И,
есть такой термин даже, каротиновая желтуха, да. Я слышала про такое, да. Что человек перепил морковного сока, реально, когда вот идет сезон сбора урожая, свежая морковка, это же так прекрасно, я и сама любила, то есть не любила в детстве, меня вливали этот морковный сок, Анечка, пей морковный сок, глазки будут хорошо смотреть, и вот просто я отпинывалась теми руками и ногами, я так понимаю, что это была интуиция, не надо меня перепаивать соком, иначе я пожелтею.
Ну, это опять же к вопросу о симптомах, да, то есть появление таких, если, например, вы съели много мандаринов или съели много морковки, у вас стали немножко оранжевого цвета ладони, такой оранжевый отлив появился, или в глазах, да, появился такой, белки глаз стали немножко желтоватого цвета, то это как раз-таки говорит о том, что неплохо бы проверить печень, потому что, вот, скажем, такая ферментация, она связана с, пигментация вот такая вот оранжево-желтая, она связана с ферментами печени. Я напоминаю, что в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Красота и здоровье». Сегодня мы обсуждаем 12 мифов о еде, в которые большинство из нас охотно верят. В студии радио «Комсомолки» Анна Кукарцева и Елена Ионова.
Я еще хотела сказать про то, что очень распространенный миф, если хотите перебить аппетит, съешьте какой-нибудь фрукт. Яблоко там, например, или апельсин. На самом деле, как нам объясняла Людмила Денисенко, это неправда. И яблоки, особенно вот с кислотами, фрукты с кислотами, они только разжигают аппетит. То есть они воздействуют на слизистую желудка, начинает вырабатываться, собственно говоря, желудочный сок, и мы больше хотим есть. Но неправда. Я сама за собой замечала. Я думала, может быть, я какая-то неправильная. Но когда хочешь вот перебить аппетит и ешь яблоко, ты после вот, буквально через 5 минут начинаешь зверски просто хотеть есть. Ну, как это возможно?
На самом деле, если говорить о продуктах, которые, напротив, как бы не снижают, а повышают аппетит, то к ним как раз относятся все продукты с кислым и горьким вкусом.
Угу.
То есть, это
тот же грейпфрут, например.
Да, то есть, это как раз-таки аперитив. В качестве аперитива их можно использовать, наоборот, для того, чтобы повысить аппетит, а вовсе не чтобы его перебить.
И вот, кстати, про аперитив. Обычно принято, в общем-то, что фрукты мы едим на десерт. Если у нас стоят фрукты на столе, то это уже после такого плотного обеда, ну, закусить яблочко, может быть. Так на самом деле, как опять же предупреждают диетологи, это не совсем полезно. Скажем так, это наоборот, совсем не полезно. Пока переваривается еда, что делают фрукты? Они там, извините, бродят у нас в желудке, вызывая всячески неприятные вещи, типа там боль в животе, ну и все остальное к этому примыкающее.
Ну, метеоризмы не будем кривить душой.
Поэтому фрукты лучше есть как раз между едой или как в качестве аперитивов, правильно, как Лена сказала. Это гораздо больше принесет организму, во-первых, и пектины хорошо усвоятся, и витамины более-менее так всосутся, скажем так, в голодный желудок и так далее. Поэтому не злоупотребляйте фруктовыми салатиками, например, после плотной еды. Еще один потрясший меня, ну, не то чтобы потрясший, я не особо доверяла западным ученым, которые говорили, что зеленый чай способствует похудению. Ну, приятно же думать, что выпил чашку зеленого чая вечерком. Ну, значит,
и что-то там запустилось, да, какие-то механизмы.
Процессы пошли, что называется. На самом деле нет. Зеленый чай не способствует похудению, но чем хорош зеленый чай? В нем содержится много полифенолов, веществ, которые нейтрализуют вот холестерин, вредный холестерин в артериях, который забивает, вот, который, из-за которого образуются бляшки, который, в общем, влияет негативно на работу сердца и сосудов. Поэтому зеленый чай в любом случае полезен, только не надо приписывать ему похудательных свойств.
Ну, нет, у нас просто на самом деле, ну, это, конечно, вина, так скажем, не потребителей, да, а вина диетологов и специалистов, которые не могут, в общем, толком донести эту информацию. У нас в головах полная каша насчет жиров.
Ой, это
для
да.
нас вот что холестерин, что там абдоминальный жир, это все едино, да. И если полифенолы в зеленом чае, они как бы растворяют холестериновые бляшки, да, способствуют этому, то люди думают, что они растворяют жиры, как
да.
ферри просто работают. На самом деле это не так, потому что плохой холестерин, так называемый, да, который откладывается внутри наших сосудов, это, да, действительно, в основе это тоже жировое соединение, но совсем другое, совсем не то, что откладывается у нас на талии.
Вот, кстати говоря, о жирах. Людмила Денисенко, кстати говоря, очень меня удивила тем, что сказала, что что на самом деле от сладкого и мучного не толстеют. Главное – ограничить в потреблении именно вредные жиры. Вот именно жир, который поступает с пищей, он и откладывается у нас. А те углеводы, которые содержатся в сладкой и мучной пище, они как-то не особо действуют на наш лишний вес, если, конечно, не есть это тоннами, конечно, но при этом ограничивая жиры, вполне можно
здесь позволить себе. Да, здесь немножечко есть такой подвох, да, то есть если мы говорим об углеводах, то, как известно, есть быстрые углеводы, да, ну, как раз то, что содержится, рафинированные углеводы. Содержится в белом сахаре, в белом хлебе, там, в мучных каких-то выпечке. Вот, есть медленные углеводы, да, то, что содержится в хлебе с отрубями, там, в рисе и так далее. Вот, но... И да, ну действительно, ну как бы это факт, что действительно быстрые углеводы, они быстро всасываются, и, так сказать, именно их излишки, потом перерабатываются в жиры. Mm-hmm. Вот. Но когда мы говорим о том, что мы толстеем от сладкого, действительно, здесь такая немножко есть такая немножко профанация, да, потому что мы же едим не только сладкое. Как правило, сладкие продукты, они одновременно и жирные.
Да-да-да.
То же самое. То есть, если мы пирожные или там торт, да, то есть это же не только углеводы, это огромное количество жиров, которые содержатся там в маргарине, в этом, в масле и так далее. Поэтому, если, опять же, если есть сладость, если вы сладкоежка, то нужно есть натуральные сладости, тоже там джем, пастилу, сухофрукты, цукаты те же, да?
Да-да-да. И, кстати говоря, еще один распространенный миф, то, что в черном хлебе содержится меньше калорий, чем в белом. Неправда. Количество калорий там совершенно одинаковое. Другой вопрос, что в черном хлебе, как правило, содержится больше клетчатки, ну и какие-то зерновых вкраплений, которые помогают перевариванию пищи и вообще, в принципе, хорошему пищеварению.
Ну, кстати говоря, черный хлеб тоже нельзя назвать его однозначно полезнейшим из полезных продуктов. Даже есть такой очень простой тест насчет, вот опять же, к самодиагностике. Если натощак съесть кусок черного хлеба, ну, того же там, неважно, бородинского, столичного, какого угодно, свежего черного хлеба, и если появится изжога, то значит, у вас гастрит с повышенной кислотностью.
Батюшки вот. Мои.
То есть это абсолютно, это то же самое касается пшенной каши, кстати. То есть это продукты такие, продукты-индикаторы кислотности.
Интересно. Кстати, вот обо всех этих самодиагностических тестах вы можете прочитать у нас на сайте в разделе «Здоровье». Там еще много чего интересного, в том числе и оставшиеся мифы о продуктах, которые мы сегодня, увы, не успели озвучить. Время у нашего, к сожалению, эфира подошло к концу. Поэтому я хочу еще последний миф озвучить. Любая рыба хороша для похудения, потому что не содержит жир или холестерин. На самом деле рыба, особенно вот, скажем так, сардина, макрель, сёмга, да, лосось, там много жира, но жира полезного. Поэтому не надо говорить о том, что она не содержит жир, а на самом деле она содержит гораздо более полезный жир, чем, например, та же жирная свинина.
Ну, есть же, опять же, к вопросу о жирах, да, о нашей каше в голове, связанной с жирами. Вот есть насыщенные жирные кислоты, насыщенные, то есть они содержатся в мясе, в жирном, да, то есть они содержатся в тем же, в креме, там еще где-то, насыщенные жиры, они вредные, или так называемые белые жиры. Вот. А есть ненасыщенные жирные кислоты, и вот они как раз содержатся в оливковом масле, ну, в любом там растительном масле, они содержатся в жирной рыбе, в рыбьем жире. Вот. Но при этом это все-таки разные вещи. Опять же, нельзя говорить о том, что продукты, богатые ненасыщенными жирными кислотами, они не калорийны. Это не так, это разные
это, конечно,
вещи.
Конечно, мы об этом и не говорим.
То же самое оливковое масло, оно такое же калорийное, как сало,
весьма,
скажем так.
Весьма калорийное.
Здесь мы говорим не о похудении, здесь мы говорим о том, что именно ненасыщенные жирные кислоты, они полезны для сердца. Но это совершенно не значит, что от рыбы вы не растолстеете.
Потому что если есть ее, опять же, скажем, тоннами. Вот, и последний, не миф однозначно. Как говорят диетологи, чтобы держать себя в форме, чтобы не набирать лишний килограмм, порция мяса или рыбы должна быть с ладошку без пальцев. То есть вот посмотрите на свою ладонь. Какого она размера, такого размера кладите себе кусочек мяса или рыбы в день.
И но будет, здесь еще вопрос о толщины какой. То есть это как тоже по толщине руки? Или...
Ну, примерно.
Потому что ведь стейк может быть толщиной там и в 4 сантиметра, например, для любителей.
Нет-нет-нет, все-таки надо думать о том, что не надо 10-сантиметровый кусок мяса небольшого размера.
Ну, то есть на самом деле стандартная порция мяса, как прописано еще в старых книгах, еще в старых учебниках по лечебному питанию, которые, в общем-то, были такими достойными и проверенными, ну, где реально речь идет как бы не о всяких новомодных диетах, а именно о лечебном питании. То есть разовая порция мяса должна составлять не более 200 граммов.
Ну, да.
К чему призываем вас стремиться. А в эфире радио «Комсомольская правда» была программа «Красота и здоровье». С вами были Елена Ионова,
Анна Кукарцева. Берегите себя.
Прислушайтесь к своему здоровью на радио «Комсомольская правда».
Красота и здоровье.